оказалось, что подводная лодка, как класс военного корабля, еще не закончила формироваться. Торпеда стала ее главным оружием, хотя часть лодок было бы правильнее назвать ныряющими орудиями. Это относится к германским подводным крейсерам, уже название ясно говорит само за себя, и особенно к британским подводным мониторам типа М, которые были вооружены линкорными 305-миллиметровыми орудиями. Вдобавок, адмиралы по-прежнему не желали отказаться от идеи эскадренной лодки, предназначенной для совместных действий с главными силами флота. Несколько таких попыток завершилось провалом, и все-таки англичане построили серию лодок типа К с паровыми турбинами, чтобы только позволить им угнаться за линкорами. Понадобилась и знаменитая битва у острова Мэй 31 января 1918 года, чтобы доказать ошибочность этой концепции. В этот день эскадра линейных крейсеров попыталась провести учения совместно с группой этих лодок. В тумане строй смешался, последовала серия столкновений, которые оказались роковыми для двух субмарин. Еще несколько кораблей были повреждены, и от идеи включить подводные лодки в состав эскадр англичане отказались.
Программа «Великая война».
История Первой мировой в событиях, фактах и лицах. Программу вел Сергей Дусь. До встречи.
Великая война. Голос России.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу, вступайте в диалог. Крупнейшая в России социальная сеть, старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голос России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь ВКонтакте. ВКонтакте.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Московское время 2 часа.
«Голос России». Новости.
У микрофона Юлия Кричевская. Здравствуйте. Происходящее в Ливии далеко выходит за рамки санкционированной Советом Безопасности ООН задачи. То, что Муаммар Каддафи и его родственники провозглашаются законной целью коалиции, уже совсем перебор, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Коалиция, по сути, открыто объявляет, что в ее задачу входит смена режима, что Каддафи и его родственники – законная цель, сказал министр в интервью газете «Московские новости». Ливийское правительство сообщало, что в результате авиаудара коалиции по Триполи в ночь на 1 мая погиб младший сын Каддафи, трое внуков лидера Джамахири, а также несколько его друзей и соседей. Сам ливийский лидер и его супруга не пострадали. У России до сих пор сохраняется много вопросов по обстоятельствам уничтожения главы Аль-Каиды Усама бен Ладена. Об этом сообщил глава Международного комитета Госдумы Константин Косачев. Речь идет о сделанном ранее заявлении российского президента Дмитрия Медведева о том, что смерть лидера этой террористической организации имеет к России прямое отношение, так как Аль-Каида продолжает засылать своих эмиссаров на российскую территорию. Косачев отметил, что вопросы уничтожения бен Ладена связаны с отсутствием взаимодействия между американскими и пакистанскими властями, а также с проблемой уместности применения силы. Вопросы развития российско-пакистанских отношений, а также наиболее актуальные международные темы обсудит сегодня президент Дмитрий Медведев с находящимся с официальным визитом в России президентом Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Это уже пятая встреча Медведева с Зардари. По итогам переговоров на высшем уровне планируется принятие совместного заявления президентов России и Пакистана, а также подписание ряда двусторонних документов, межправительственного соглашения о воздушном сообщении и межведомственных меморандумов в области энергетики и сельского хозяйства. Правоохранительные органы Франции наложили арест на 12 банковских счетов. Эти счета принадлежат представителям ближайшего окружения бывшего президента Туниса Зина Аль-Бедина Бен Али. На арестованных счетах, принадлежавших четверым приближенным экс-президента, находилось в общей сложности 12 миллионов евро. Несколькими месяцами ранее французская юстиция наложила арест на самолет, принадлежавший родственникам Бен Али. Египет вводит безвизовый режим для граждан Ливии. Египетский посол в Триполи назвал это решение актом гуманизма. По его словам, ливийцам приходится тратить много сил и времени в посольствах и консульствах с учетом непростой ситуации в стране. По данным дипломата, с начала кризиса в Египет въехали более 100 тысяч ливийских граждан. Число погибших в результате двух землетрясений, произошедших в среду в Испании, возросло до 10 человек. Десятки человек получили травмы. Эпицентр подземных толчков находился вблизи города Лорка на юго-востоке Испании. Очаг залегал на глубине 10 километров. В Лорке имеются значительные разрушения. Значительные повреждения получила одна из местных церквей. Фонд «Русский мир» открывает в четверг свое представительство. Это русский центр в славянском городе Марибор. Русский центр в Мариборе станет 73-м представительством фонда за рубежом. Он учрежден совместно со славянской неправительственной некоммерческой организацией «Русский мир». «Русский дом», простите. Место расположения штаб-квартиры центра выбрано не случайно. В 2012 году Марибор будет носить статус культурной столицы Европы. Фонд «Русский мир» создан в соответствии с указом президента России, подписанным летом 2007 года. Основная цель этой организации – распространение и развитие культурного наследия России, популяризация русского языка, поддержка программ его изучения в стране и за рубежом. Сегодня в итальянском Турине начинает свою работу 24-я международная книжная ярмарка. Изюминкой российского стенда, как обещают его организаторы, станет изготовленная специально к ярмарке музейная копия единственной в мире рукописной книги с автографом Джордано Бруно. Оригинал книги, известный под названием «Московский кодекс», хранится в Российской государственной библиотеке. В 2011 году, по случаю года российской культуры и русского языка в Италии, почетным гостем Туринской ярмарки, которая считается одной из крупнейших в Европе, была выбрана Россия. Она представит книги примерно 100 издательств Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Представлять Россию в Турине будут такие писатели, как Виктор Ерофеев, Саша Соколов, Людмила Улицкая и ряд других. Ну и последние выпуски. Сборная Канады и России сыграют сегодня в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. Как и все игры стадии плей-офф, встреча пройдет на Оранж-арене в Братиславе. Противостояние российских и канадских хоккеистов всегда носит принципиально характер.
Голос России. Новости.
И о погоде в городах нашего вещания. В Тегеране ясно, плюс 30, в Багдаде плюс 37, в Мазари-Шарифе плюс 26, в Тель-Авиве небольшой дождь, гроза плюс 23, в Иерусалиме ясно, плюс 19, в Кишиневе плюс 21, в Киеве до 24 тепла, в Санкт-Петербурге утром дождь, гроза, днем до 19, в Москве ясно, 18-20 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. В Кубке России по футболу определились финалисты. 22 мая в Ярославле трофей разыграют московский ЦСКА и Владикавказская Лания. ЦСКА в полуфинале по пенальти обыграл московский Спартак. Основное и дополнительное время завершилось в ничью 3-3. На все 11-метровых успех был на стороне армейцев 5-4. В другом матче среды Алания и Ростов в основное и дополнительное время мячей не забили. В серии пенальти сильнее оказались футболисты из Владикавказа 6-5. Выход в финал дал возможность Алании выступить в следующем сезоне в Лиге Европы. Это связано с тем, что ЦСКА ЦСКА уже завоевал путевку в Лигу чемпионов. Женская сборная России по футболу 18 мая проведет товарищеский матч против команды Украины. Встреча состоится в Красноармейске и станет дебютной для Веры Пауф в качестве главного тренера российской сборной. Напомню, Вера Пауф сменила на этом посту Игоря Шалимова. Бывший главный тренер Сибири Игорь Кривушенко рассматривается руководством Минского «Динамо» в качестве одного из кандидатов на пост наставника команды. Нынешний главный тренер белорусского клуба Олег Василенко может быть отправлен в отставку в ближайшее время. Ранее сообщалось о том, что основными претендентами на пост наставника «Динамо» являются Олег Долматов, Сергей Овчинников и Сергей Ященко. Генеральный менеджер «Монреаля» Пьер Готье планирует посмотреть защитника сборной России по хоккею Алексея Емелина в четвертьфинале чемпионата мира с Канадой. По информации канадской прессы, игрок как «Барса» в ближайшее время подпишет контракт с «Монреалем». Как сообщается, в соглашении Емелина может быть включен пункт о беспрепятственном возврате в континентальную лигу, если хоккеист не сможет закрепиться в составе клуба из НХЛ. Главный тренер женской сборной Литвы по баскетболу Альгирдас Паулаускас возглавит российский клуб УКМК в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт команды из Екатеринбурга. В минувшем сезоне УКМК руководил Гундерс Ветра. Он привел баскетболиста к победе в чемпионате России, но команда вновь не смогла выиграть Евролигу. Паулаускас дважды выводил Литву Василикомас в финал четырех Евролиги, а Курское Динамо, в котором он работал последние три года, в полуфинал Кубка Европы. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Последние известия со всех концов света и актуальные комментарии независимых экспертов в материалах наших обозревателей ждут вас в ближайшие два десятка минут. У микрофона Александр Козин. Здравствуйте. Россия предупреждает мир об опасности появления нового Усама бен Ладена. Российские власти разрабатывают универсальные меры защиты сограждан за рубежом. Депутаты Думы осудили бездействие властей Львова и поддержали официальный Киев. Российские предприятия не успели приступить к выполнению ливийских контрактов. Первый юридически обязывающий документ по Арктике будет подписан в Гренландии.
Сегодня в мире.
Покушение на память советских воинов, освободивших Вену, было совершено 8 мая на площади Шварценберг. Фасад монумента был облит черной краской. Как стало известно в среду, общий протест австрийскому МИДу выразили посольства России и еще 8 стран СНГ. В общем хоре возмущенных звучал и украинский голос. Республика, полностью оккупированная в ходе нападения фашистской Германии на Советский Союз, многие годы своей независимости свято чтила память о героическом подвиге тех, кто принес миру победу. Но оранжевая революция и радикальная смена идеологического курса всего за пятилетку перепахали сознание многих украинцев, преимущественно в западных областях. Всходы неонацизма заботливо культивировали власти некоторых регионов. Пышным цветом они расцвели 9 мая 2011 года во Львове. На провокацию против тех, кто собирался почтить память советских воинов, съехались молодчики из всех западных областей Украины. Явное свидетельство того, что акция была не стихийной, а заранее спланированной и хорошо организованной. Депутаты Российской Думы откликнулись на выходки неонацистов во Львове заявлением, в котором призвали украинские власти принять меры против устроителей и исполнителей этих инцидентов. С резким осуждением экстремистских действий украинских националистов выступили политические, государственные и общественные деятели разных стран мира, включая саму Украину. Слово нашему обозревателю Илье Харламову.
9 мая, когда Россия и другие страны, воевавшие против фашизма, отмечали День Победы, несколько десятков украинских националистов жгли Красное Знамя Победы, топтали венок, предназначенный к возложению у могилы воинов-освободителей, рвали с ветеранов ордена. Депутаты Госдумы считают, идеологов и исполнителей провокаций во Львове нужно призвать к незамедлительному ответу. Их действия, совершенные при попустительстве властей города в отношении тех, кто спас мир и свободу в борьбе с абсолютным и неоспоримым злом, вызывают большое возмущение, говорится в заявлении. Вместе с тем депутаты выражают уверенность, что произошедшее во Львове не имеет никакого отношения к официальной политике Киева и никак не повлияет на позитивное развитие российско-украинских отношений. Проблема в том, что с распадом СССР в некоторых странах, бывших советских республиках, превратно поняли идею самоопределения. Были написаны новые учебники, какие-то страницы истории попросту вымарывались. Соответственно, молодое поколение было лишено правды и воспитывалось на ложных идеалах. Это понятно и вызывает сожаление, но отнюдь не отменяет элементарных правил воспитания, подчеркивает лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
Кто участвовал в этих беспорядках? Им в среднем 20 лет. Они выросли уже на новой Украине. Они вообще ничего не знают, что у нас была святая война. Им вбили в голову в новых учебниках. Вот такое включение подают. Захватили, эксплуатировали, наконец ушли. Надо понимать, что выросло новое поколение. И они ничего не знают. Они обнаглели, они же хотя бы моральный фактор был бы как-то соблюден. Когда на пожилых людей нападают эти молочи. В целом нельзя ничего срывать у человека. Есть воспитание, что новая Украина хорошо, а где отношение к человеку, к личности? Это уже не играет роли, что новая Украина или старая.
Экстремистские выходки националистов во Львове и других городах Западной Украины могут продолжиться, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Алексей Островский.
К сожалению, нужно констатировать, что подобные проявления не закончатся 9 мая 2011 года, потому что к власти в городе Львове пришли неонацисты. И все последние заявления главы города Львова, ряда депутатов Львовского городского совета, Львовского областного совета, лишь подтверждают это. На наш взгляд, эти заявления депутатского корпуса Львова поставили депутатов вне закона. И мы очень надеемся на то, что будут включены определенные юридические механизмы, которые позволят в ближайшее время провести новые выборы, на которых возобладает здравый разум. Мы уверены в том, что эти подонки – это далеко не вся Украина. Это наименьшая часть.
При этом Россия еще раз предупреждает, подобные неонацистские проявления опасны и ведут к возрождению фашизма, отметил председатель комитета по делам ветеранов Госдумы России Николай Ковалев.
Россия не имеет права наблюдать за тем, как возрождается человеконенавистническая идеология в любой ее разновидности и обязана требовать от мирового сообщества максимально жестких действий против нацизма 21 века. Нужно давать твердый отпор всем попыткам оболгать и запятнать честь истинного солдата-победителя в этой войне, откуда бы они ни исходили.
События во Львове вызвали однозначную негативную реакцию в мире, а в самой Украине усилили раскол. Такая акция не могла пройти без благословения вышестоящих сил, считает руководитель украинской группы содействия Константин Царенко.
К сожалению, на сегодняшний момент мы видим, что самодостаточный город Львов, как отдельная административная единица Украины, фактически отделилась 9 и 10 мая от центра, от Киева. Мы наблюдаем явный политический и административный уже раскол между центром Украины, востоком Украины и западом Украины. Последствия можно наблюдать на табличках автобусов, которые привезли националистов на эту несанкционированную демонстрацию. На табличках были указаны все регионы Западной Украины. Это показывает о единении националистических сил против политики Киева.
Впрочем, националистические идеи сегодняшнего дня, какими бы они ни были, не имеют отношения к прошлому. Историю надо изучать, а не переписывать по своему разумению, говорит израильский политолог Алекс Коган.
Мы знаем, что на территории бывшего Советского Союза идет сейчас переосмысление результатов Второй мировой войны. Оно зачастую служит политическим интересам различных организаций, периодически переходит в переосмысление, в переписывание. Что тоже слишком рано начинают переписывать историю. Еще не все умерли, кто являлись очевидцами в ту эпоху.
Президент Украины Виктор Янукович после чудовищного инцидента поручил генеральному прокурору страны сформировать рабочую группу с привлечением представителей службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел для изучения событий 9 мая и правовой оценки фактов нарушения прав и свобод человека. Не осталось безучастным и Министерство иностранных дел Украины. В своем специальном заявлении оно осудило события во Львове и назвало их следствием политической игры вокруг истории. В России надеются, что за этими словами последуют и конкретные действия в отношении тех, кто совершил кощунство.
Провокации и драки во Львове 9 мая организовали националисты из организации «Свобода». Такой предварительный вывод заместитель главы МВД Украины Виктор Ратушняк сделал в среду на первой пресс-конференции во Львове. По его словам, видеоматериалы однозначно показывают, провокации были только с одной стороны. На сегодняшний день возбуждено уже 5 уголовных дел, по 3 установлены личности правонарушителей. Недооценка опасности двух главных мировых наркотрафиков может привести к появлению нового Бен Ладена. С таким предупреждением выступил в Париже директор Федеральной антинаркотической службы России Виктор Иванов. На встрече коллег по «Большой восьмерке» он напомнил, что 30 лет назад именно лидер Аль-Каиды организовал производство героина из опия сердца, использовав для этого поставки из Латинской Америки и Афганистана. Недооценка этого явления тогда привела к разрастанию Аль-Каиды в международную террористическую сеть. Недооценка сейчас может привести к появлению где-нибудь в Африке нового Бен Ладена, прогнозирует Виктор Иванов. В Парижской конференции участвовали представители не только «Большой восьмерки». Там собрались министры из 21 страны. Но именно для предстоящего в Давиле саммита восьми государств был одобрен антинаркотический план действий и политическая декларация. Среди предложенных новинок – изъятие финансовых и прочих активов у наркодилеров. США, к примеру, предлагают делать это в досудебном порядке, дабы выбивать экономическую основу из-под торговцев наркотиками. Итоги Парижской конференции подводит Дмитрий Андреев.
Франция, председательствующая в этом году в группе восьми, впервые в истории заявила в качестве главной темы саммита проблему транснационального наркотрафика. Европа озабочена наплывом кокаина из Латинской Америки. Россия предложила расширить тематику и включить в повестку дня также трафик афганского героина. Сегодня статус этой проблемы сильно занижен, хотя мы видим, как разрастается организованная наркопреступность, которая порождает терроризм, подрывает политическую стабильность целого ряда государств. От употребления наркотиков гибнут миллионы людей, заявил глава госнаркоконтроля Виктор Иванов.
Наркотрафик из Афганистана образует глобальное явление, которое затрагивает не только Российскую Федерацию, но и Европейский Союз. На Россию поступает ежегодно в опиумном эквиваленте 549 тонн. На страны Европейского Союза направляется 711 тонн, на 25% больше, чем в России. Мы видим, что потребление героина в странах Европейского Союза год от года растет.
Виктор Иванов также отметил, что все предпринимаемые сегодня действия по борьбе с афганской наркоугрозой неэффективны. Объясняется это прежде всего тем, что они носят разрозненный характер. Так до сих пор России не удается согласовать взаимодействие с НАТО. Войска Североатлантического альянса, дислоцирующиеся в Афганистане, ликвидировать посевы опиумного мака не собираются. Хотя в резолюции ООН в 1998 и в 2009 годах все страны проголосовали за уничтожение именно наркопосевов, подчеркнул Иванов.
Нам надо сосредоточить усилия на причинах, не на последствиях, потому что движение наркотиков является следствием масштабного производства. Земля способна рождать сырье для наркотиков в огромных масштабах. Поэтому задача в том, чтобы сконцентрировать усилия прежде всего на ликвидации самого производства. Не будет производства, не будет трафика. А когда уже трафик расползается по всем государствам, то по сути мы сосредотачиваем свои усилия, тратим огромные деньги на борьбу с последствиями, а не причинами. Именно в этом будут заключаться наши инициативы. Они воспроизведены в российском плане ликвидации афганского наркопроизводства «Радуга-2».
Российский план полностью коррелируется с инициативами Евросоюза, принятыми в декабре прошлого года. В документе ликвидация афганского наркопроизводства как раз ставится на первый план. Виктор Иванов надеется, что во время саммита «Большой восьмерки» в Давиле будет создана антинаркотическая коалиция по уничтожению наркопроизводства в Афганистане.
Упущена выгода России от военных поставок в Ливию, замороженных по резолюции Совета Безопасности ООН, не приведет к существенным реальным потерям. Глава Рособоронэкспорта Анатолий Сайкин в кулуарах съезда Союза машиностроителей России, который прошел в Тольятти, пояснил, что ливийские контракты еще не вступили в силу, и предприятия, на которых они должны были воплощаться в жизнь, еще не приступили к производству. Какие-то убытки, конечно, есть, и Сайкин сказал, что ситуация в Ливии почти никак не скажется на его компании. Что касается участия машиностроителей в выполнении оборонного заказа государства, то часть предприятий, скорее всего, будет получать на него 100% аванс. Этот сценарий сейчас рассматривается в правительстве, сообщил участникам съезда премьер Владимир Путин. Кстати, расходы России на оборону только в 2009 году составили 38 миллиардов долларов. Это седьмой показатель в мире. А ведь еще 5 лет назад Россия по тратам на оборону находилась на 11 месте. О том, как сейчас идет модернизация российских вооруженных сил и сколько денег на это тратят другие страны, в материале Марианы Ожерельевой.
Абсолютным лидером в затратах на оборону являются США, которые потратили на военные цели 574 миллиарда долларов. На втором месте Китай с 70 миллиардами, далее Великобритания с 59 миллиардами. Сегодня армейский бюджет России больше, чем несколько лет назад, и оборонно-промышленный комплекс получает больше денег, отмечает военный обозреватель независимой газеты Владимир Мухин.
У нас расходы на оборону составляют 3% от ВВП. На этот год, на 2011, у нас, согласно закону о бюджете, предусмотрены суммы на оборону в размере 3,01% от ВВП. Этих денег, конечно, не хватает для того, чтобы функционировала наша армия без проблем. С 1 января будет повышены денежные оклады в среднем 3 раза. И плюс пенсии. Это все тоже включает военный бюджет. Таким образом, расходы на оборону составят уже 4% от ВВП. Для сравнения, китайцы тратят на оборону около 3,7% от ВВП, американцы 3,5% от ВВП.
Что касается технического оснащения российской армии, то в настоящее время доля новых вооружений в армии составляет 15-20%. Через несколько лет она должна вырасти до 70%. Принятая недавно новая долгосрочная госпрограмма вооружений предусматривает бюджет на ассигнование в размере примерно 20 триллионов рублей. Это около 700 миллиардов долларов почти на 10 лет. Много это или мало? Все относительно, отмечает Владимир Мухин.
Стоимость вооружений постоянно растет, и это является проблемой. Если вступим в ВТО, все цены на машиностроительную продукцию, на точные машиностроения, что производят вооружение оборонки, будут приближены к мировым. Сейчас у нас цены на вооружение немножко ниже, а раньше вообще времена Советского Союза были невысокими. У нас была не рыночная экономика. Этих 20 триллионов, все эксперты приходят к выводу, что да, можно было бы и больше, но этих денег должно хватить, если все хорошо спланировать, оптимально модернизировать армию.
Но чтобы современное оружие быстрее попадало в армию, нужно изменить стиль работы Минобороны по размещению гособоронзаказа. На совещании по развитию ОПК во вторник президент России Дмитрий Медведев подверг жесткой критике руководителей оборонно-промышленного комплекса за срыв госпрограммы вооружений и планов по размещению гособоронзаказа. Работа, по словам президента, идет очень плохо и медленно. Также Медведев был возмущен тем, что планы поставок были утверждены в декабре 2010 года, а уже в марте нынешнего года на коллегии Минобороны констатировалось, что исполнение госпрограммы провалено. Недопустимо, заявил Медведев, когда решения принимаются, деньги выделяются, а продукция не поставлена. Кроме того, он отметил, что несмотря на принимаемые меры, состояние оборонных производств благополучным назвать нельзя. Износ основных фондов предприятий составляет в среднем около 70%. Не удалось создать действенный механизм привлечения в ОПК инноваций и внебюджетных средств. При финансировании этой программы должны учитываться не только потребности армии, экспортные заказы, но и реальная готовность ОПК к производству военной техники, подчеркнул глава государства. В рамках федеральной целевой программы предстоит модернизировать основные секторы ОПК – ракетостроение, военный авиапром, производство систем связи, управление, разведки, боеприпасов и судостроение. В целом мировые расходы на военные цели составили в 2009 году 1 триллион 34 миллиона долларов и чуть-чуть сократились по сравнению с годом предыдущим. В какой-то мере на это повлиял мировой экономический кризис, но ведущие мировые экономики уже вышли или выходят из него. К тому же, прогнозируют эксперты, в связи с новыми вызовами 21 века, ростом числа локальных конфликтов, обострением борьбы за природные ресурсы, число стран, увеличивающих свои военные расходы, вряд ли будет сокращаться.
В России будет разработан универсальный алгоритм защиты дипломатических представительств за рубежом и работающих там россиян при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такое поручение дал президент Дмитрий Медведев. Речь идет прежде всего о террористических угрозах и стихийных бедствиях. Последнее все чаще происходит из-за непропорционального вмешательства человека в природу. Предотвратить это негативное воздействие в одной из самых хрупких экологических систем планеты попытаются министры иностранных дел стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану. Причины и последствия нарастающего процесса таяния льдов Арктики уже систематизированы в докладе специальной комиссии ООН, который подготовлен к заседанию Арктического совета. Министры иностранных дел 8 стран собираются подписать в Гренландии первый в истории юридически обязывающий документ по Арктике, рассказывает Мариана Ожерельева.
По мнению ученых, в северных широтах происходят стремительные изменения, которые могут серьезно повлиять на климат. Причем намного серьезнее, чем предсказывалось ранее. В документе указаны 8 главных факторов, которые одновременно выступают симптомами и причинами изменения климата. Так, к примеру, повышение температуры на планете грозит взломом вечной мерзлоты в Арктике, где в замороженном виде находятся парниковые газы. Они, в свою очередь, спровоцируют развитие глобального потепления. Вывод, к которому пришли ученые, неутешителен. В ближайшие 30-40 лет Северный Ледовитый океан летом будет полностью освобождаться от льда, а уровень мирового океана к концу века поднимется почти на 1,5 метра. И хотя убыль ледового покрова откроет возможность развивать мореходство и промышленную деятельность в Арктике, экосистема региона может разрушится. Для защиты уникальной природы Северной полярной зоны еще в 1996 году был создан Арктический совет, на обсуждение которому в этот четверг и представят исследования ученых. Россия, США, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция, входящие в совет, признают, что Арктику сегодня надо не покорять, а защищать. Однако для более эффективной работы форума необходимо начать принимать юридически обязывающие решения, уверен директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы России Евгений Шварц.
Хочется надеяться, что сейчас идет серьезное переосмысление и подготовка действительно прорывных решений. Например, никто не ожидал год назад, что президент России Дмитрий Медведев выйдет с инициативой на двадцатки об усилении регионального регулирования добычи нефти и газа в основных регионах на международном уровне, в Мексиканском заливе, в Арктике и в Юго-Восточной Азии. Мы очень надеемся, что аналогичные инициативы будут внесены Россией и в рамках Арктического совета.
Крайне важным, отмечает эколог, становится принятие международного закона об экологической защите в районах нефти и газодобычи в Арктике. Последствия внезапной аварии здесь могут быть гораздо серьезнее, чем в Мексиканском заливе, уверен Евгений Шварц. Наиболее уязвимое – Карское море, известное богатыми запасами ископаемых энергоресурсов. По предварительным оценкам, лишь в его российской части залегает 5 миллиардов тонн нефти и 10 триллионов кубометров газа. Премьер-министр России Владимир Путин уже пообещал, что все промышленные проекты в российской Арктике и впредь будут проходить тщательную экологическую экспертизу. Пока же Москва выделила 10 миллионов евро на реализацию совместной программы действий по ликвидации загрязнения в Арктике. В ближайшие 3 года генеральная уборка будет произведена на всех российских арктических территориях, включая тундру и острова в акватории Северного Ледовитого океана. Одновременно вырастет и число национальных парков и заповедников. Один из них – Русская Арктика. На островах архипелага Новая Земля уже начал свою работу. Другой создается Россией совместно с США. Это парк Берингия, так называемый район совместного наследия Чукотки и Аляски, проходящий по Берингову проливу. И этот проект не единственный. В перспективе – расширение категории граждан, проживающих на Аляске и Чукотке, которым разрешено совершать безвизовые поездки друг к другу. Это, к слову, дополнительный шаг по направлению к безвизовому режиму между Россией и США. Пока же Москва и Вашингтон намерены представить коллегам по Арктическому совету проект соглашения о проведении поисково-спасательных операций в Арктике.
Что касается погоды в Москве, то вслед за поздней весной ожидается раннее лето. В последнюю декаду мая температура стремится далеко за отметку 20 градусов, а 24 мая в московском регионе установится 30-градусная жара. В безысходном ожидании очередной погодной аномалии с вами прощаюсь я, Александр Козин. Пока.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Is anyone out there?
Cuando te conocí en casa de María Antonia.
This every four-year ceremony we accept as normal.
Чтобы держать руку на пульсе времени, нужно понимать мировую политику.
Мировая политика.
Программа «Мировая политика». Мы говорим с вами на одном языке.
Я Игорь Панарин, автор и ведущий программы. Знакомлю вас с последними событиями из мира политики. Каждую неделю у меня в гостях видные деятели общественной и политической жизни России. Они высказывают свою точку зрения на самое острое. Проблемы современности.
Мировая политика. О политике простым языком. Голос России больше, чем радио. ruvr.ru больше, чем сайт.
Хотите узнать о последних обновлениях «Голос России» в сети? Тогда слушайте программу «Голос онлайн». Интерактивный путеводитель по нашей интернет-вселенной.
«Голос онлайн» подскажет, на что кликнуть в первую очередь. Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruvr.ru.
«Голос России». Новости.
Здравствуйте, студия Юлия Ключевская. После вмешательства Владимира Путина против чиновников, не выделивших жилье воронежскому ветерану, возбуждено уголовное дело. Следствие квалифицировало преступление по статье «Халатность». Участник Великой Отечественной войны, 87-летний Василий Засорин, накануне Дня Победы в знак протеста послал бандеролью свои награды в Кремль. Так фронтовик и его дочь Галина отреагировали на решение районной комиссии о том, что новое жилье ветерану не положено. Засорин проживает в доме, где нет санитарных удобств, канализации и отопления. Ситуацию под личный контроль взял премьер-министр Путин. Он также потребовал от глав регионов лично рассматривать каждый случай непредоставления жилья ветеранам. К международным темам. Американские военнослужащие нашли личный дневник Усамы бен Ладена. Это произошло в ходе спецоперации по уничтожению главаря Аль-Каиды. По словам представителей американской администрации, в дневнике содержатся записи Усамы бен Ладена о его планах и сведения о проведенных акциях. Помимо дневника, в ходе спецоперации военнослужащие США захватили компьютеры, жесткие диски, флеш-карты, сотовые телефоны, бумаги, компакт-диски, видео и прочие материалы. В настоящее время все это анализируется в лабораториях ФБР. Напомним, спецоперация по ликвидации террористов номер один была проведена в Пакистане 2 мая. Ливийское телевидение показало кадры встречи Муаммара Каддафи со старейшинами племен. Как сообщается, встреча происходила в Триполи в среду. Но, как подчеркивает корреспондент BBC, пока нет независимых подтверждений тому, что это была действительно съемка, проведенная 11 мая. Совет ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел рассмотрит сегодня уточнение правил Шенгена и возможность временного восстановления контроля на внутренних национальных границах государств-сообщества. Обсуждение этой меры государства Евросоюза оказались вынуждены начать перед лицом миграционного цунами, обрушившегося на южные границы сообщества после начала беспорядков в Северной Африке. О президентских амбициях объявил бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Ньют Гингрич. Он официально заявил о намерении участвовать в борьбе за пост президента США на своей страничке в социальной сети Twitter. Гингрич еще зимой провел переговоры с несколькими влиятельными республиканцами насчет своего выдвижения. Ранее о своем желании баллотироваться на второй срок объявил действующий президент Барак Обама. Эти и другие новости на нашем сайте.
Голос России. РУВР.РУ. Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В студии «Голоса России» Дмитрий Минченок. Есть несколько вещей в жизни, которые способны заставить спящего человека подняться и летать на крыльях. Первое, если ему сказать, что он выиграл в лотерею $1 миллион. Второе, на мой взгляд, если ему дать послушать аргентинское танго. По крайней мере, я считаю, что танго будет в нашей душе какие-то странные струны. Зовет куда-то в бой. С кем? Ради чего? Непонятно. Но в бой. Я помню, что танго много танцевали после революции. Потом перед Второй мировой войной, в начале 60-х годов, а затем уже в середине нулевых годов 21 века. Кто-то говорил, что это было связано с выбросами на солнце. Там наверху выбрасывались нейтрино, а у нас внизу, на земле, хотелось выкидывать коленце. Как это связано, непонятно. Вверх и низ. Но эта связь, безусловно, существует и способна влиять на нашу жизнь. Говорят, что прослушивание музыки танго заменяет литр морковного сока. Не знаю, правда это или нет, но мне хочется в это верить, потому что, слушая эту будоражащую кровь в музыку, ты в самом деле начинаешь верить, что в ней скрыт какой-то волшебный механизм, который способен влиять на твое сознание. Может быть, эти аккорды действительно повышают жизненный тонус. Не знаю. Может быть, выделяется гормон радости почему-либо. Тоже не знаю, но ученые предполагают разные возможности. И это самое удивительное, что все это они связывают с музыкой танго. Давайте ее немного послушаем. Thank you. Я сторонник того, что музыка вообще оказывает сильное влияние на биохимический состав нашей крови. Потому что это вибрация. Каждый атом нашего тела тоже вибрирует с определенной частотой. Музыка эту вибрацию упорядочивает, подчиняет некой мысли. Мне всегда была близка идея Пифагора о том, что каждой нашей эмоции соответствует некий аккорд. И если сыграть определенную последовательность музыкальных аккордов, то можно нас заставить делать такие вещи, о которых мы бы никогда не подумали. Иными словами, музыка может манипулировать не только нашим телом, но и сознанием. Что я имею в виду? Еще во времена Моцарта, знаменитый музыкальный ученый, правда, слывший при этом и отличным медиком, барон ван Свитен говорил, что музыка на самом деле это слова Бога, которые непонятны нашему сознанию. Но наш мозг на них реагирует совершенно определенным образом. В одной из наших прошлых передач я рассказывал, что к Моцарту однажды обратились неизвестные люди и попросили его сочинить музыку, которая могла бы убивать. Это было столь необычно, что Моцарт оторопел. Он задумался и спросил, а что, разве музыка может убивать? «Может, батенька, может», — ответили Моцарту. И, возможно, именно эта фраза стала началом его последнего года жизни, потому что раньше этому счастливому гению никогда не приходило в голову, что музыка действительно может обладать созидательной или разрушающей силой. До этого в представлении человека музыка всегда была только одним инструментом. Инструментом развлечения. Представить, что музыка — это почти как пушка или почти как строительная лопата, которая может либо разрушать, либо созидать, было невозможно. Ведь чем оперирует музыка? Чем-то незримым, чем-то метафорическим, нематериальным. Так вот, только в 20 веке ученые пришли к необычной теории, что оперируя нематериальным, оперируя чем-то несуществующим, ты можешь изменять свою реальность. Как? Каким образом? Существует такая специальная теория, теория вибрации. Я уже сказал тут выше, что каждый материальный предмет вибрирует с определенной частотой. Музыка – это тот мощный элемент или тот мощный загадочный механизм, который эту вибрацию может упорядочить. Так вот, именно гармония, потому что никто не может сказать, почему именно 7 нот, почему именно определенная гармоническая последовательность, как-то тоника, субдоминанта, доминанта, тоника, влияют на наше сознание определенным образом, но так, что мы чувствуем гармонию. Вы понимаете, какой самый необычный посыл заключается в классической или во всякой другой музыке? Вообще, в том, что мы зовем содержанием музыки, ощущение гармонии. Каждый из нас с самого рождения безошибочно всегда может определить только одну вещь. Умный он или глупый, совершенно неважно. Гармоничная музыка, красивая мелодия или нет. Кто в нас заложил эту способность? Не мама с папой нас этому не обучают, но мы точно знаем, когда мы слышим мелодию, которая будоражит наше сознание, или когда не будоражит. Мы точно можем сказать, что эта мелодия гармоническая, а вот это нет. Представляете, именно это является самой большой загадкой нашего мозга, но именно эта наша особенность позволяет говорить нам о том, что мы все-таки твари Божьи, мы кем-то созданы, потому что в нас заложены априори какие-то вещи, которые нельзя привить ни с помощью воспитания, ни с помощью передачи знания. И эти вещи начинаются с музыки. А одной из самых выразительных мелодических сторон музыки, безусловно, является танго. Сегодня я хочу рассказать вам истории, когда причиной ужасных случаев становилась танго. Почему танго, не знаю. Честно говоря, для меня танго больше связано с кровью, чем с жизнью. Впрочем, кровь – это тоже часть жизни. Достаточно вспомнить некоторые подробности рождения танго, чтобы понять, какая закваска положена в основу этого танца. Про танго и любовь знают все. Про то, что танго способно убивать, знают немногие. Просто потому, что история любви в танго – это яркая обертка, за которой скрывается история ненависти.
Создатели мифов.
Местом рождения танго считаются притоны на окраине Буэнос-Айреса, так называемые лупанарии, от слова «лупа» – волчица. В этих притонах главными действующими лицами были содержательница заведения мадам, женщина, как правило, влюбленная в музыку, и мужчины, завсегдатые публичных домов, которые начинали танцевать от нечего делать, дожидаясь своей очереди к сногсшибательной красотке. Кажется, Борхес писал, что мужчины изначально даже могли танцевать друг с другом, убивая время. Вообще, убийство времени – вещь особая. За это не наказывают, но она влечет за собой порой самые непредсказуемые последствия. Происходит это от скуки. Скука меняет химический состав нашей крови, добавляя в нее что-то тягучее, липкое, от чего можно избавиться только дрыганием ног и всего тела. Так вот, мне понятно, когда ты начинаешь танцевать с какой-нибудь знойной красоткой. Но когда ты начинаешь танцевать один, перед другими мужчинами, надо либо обладать бурным темпераментом, либо сумасшедшей раскованностью, либо чувствовать, что тебе весь мир по колено. В городе, где море подступает к самому горлу, чувствовать, что весь мир тебе по колено, занятие приятное, но чаще всего опасное. Потому что не ровен час, не рассчитаешь свои силы и нарвешься на кого-то более сильного, чем ты. В 60-х годах прошлого века один швейцарский профессор по имени Шварц выдвинул любопытную теорию о том, что музыка, которая будет у тебя эмоцию, на самом деле способствует катализации в крови каких-то биохимических процессов. Результат их один и тот же. В кровь выбрасывается энергия. Природу ее я не знаю. Важно, что это мощь, которая способна усилить мышцы мужчины в 10 раз. Немалый процент. То есть, по мысли Шварца, музыка лучше любого допинга. Если бы, допустим, спортсмены на олимпийских соревнованиях бегали бы с наушниками в ушах, результаты бы их достижений были намного выше. Голову вам даю на отсечение. Мысль, конечно, интересная. Но на это открытие профессора натолкнуло именно прослушивание танго. Новый танец, который родился в Аргентине, представлял собой странный сплав нескольких жанров – милонга, хабанера и арилья. Неважно, представляете ли вы, что значит по отдельности эти танцы. Важно, какие изменения производит в вашем организме сплав из этой музыки. Первое танго исполняли под звуки бедного оркестра, состоящего из бандонеона, это разновидность аккордеона, разбитого пианино, скрипки и гитара. Позже к оркестрику присоединился и контрабас, но это произошло потом. Тогда же, в самом начале, когда раздавались первые звуки бандонеона, втравливающего в вашу душу, как наколку, похоть и страсть одновременно, вместо забитых мужчин и женщин сразу же появлялись жрецы страсти. Это было тогда, это есть и сейчас. Именно поэтому Борхес назвал танго вертикальным выражением горизонтального желания. Изобретатели танго всегда подчеркивали его сексуальный характер. Однако только Борхес обратил внимание на его кровавый подтекст. И уж совсем никто не пытался написать историю танго как историю убийств. А напрасно. Время оказалось неспособным вытравить из танго его криминального прошлого. Танго начало свое триумфальное шествие по миру в 10-х годах прошлого века. Сначала была завоевана столица мира – Париж. Потом танец попал в Нью-Йорк. Красные бархатные занавеси, томные взгляды, подведенные глаза – вот атмосфера танго-салонов 20-х годов прошлого века. В 30-х наступил некоторый спад, продолжавшийся до Второй мировой войны. После нее в самых шумных городах мира вдруг вновь зазвучала новая мелодия, заглушившая старые звуки. И это завоевание было связано только с одним именем – именем Астора Пьяццоллы. Танго начали танцевать во всех ресторанах, ночных клубах. Учили этому экзотическому танцу в основном эмигранты из Аргентины. Они зарабатывали деньги, обучая экзотическому танцу всех желающих. Однако в Европе танго потеряло свою особенную диковатую прелесть. Это было необычно. Европейцы привили танго строгость и сдержанность, которых оно было раньше лишено. И это пошло танцу на пользу. Шарлатаны в Москве скажут вам, что могут обучить танго за 3 дня. Не верьте. По-настоящему освоить азы танго можно не менее чем за полгода. И, кстати, для этого не надо особенно напрягаться. За 100 лет, прошедших с появления танго, оно практически не изменилось в смысле техники. А она достаточно проста. Схему доводят до полного автоматизма, затем наращивают скорость, потом усложняют движение ног, осваивают самые сложные па на сцепление, вслед за ногами идут другие части тела. Ну а все, что придает танго такую невыразимую притягательность, сила страсти, декаденская тоска, экзальтация, все это приходит само. И именно потому, что в танго допустимо очень многое. Собственно говоря, танго знало, кроме праздничных сторон и трагические. В середине 60-х годов Нью-Йорк был шокирован бессмысленными и жестокими убийствами, происшедшими в одном из модных танго-клубов. Жертвами были в основном девушки из приличных семей. Полиция сбилась с ног, пытаясь найти преступника. В итоге им оказался сам хозяин клуба, по совместительству обучавший девушек танцу, который на почве танго сошел с ума. И пока его не нашли, по Нью-Йорку ходили слухи о серийном убийце. Но даже эти мрачные истории только способствовали славе нового танца. В 60-х годах 20 века в Европе и Америке люди буквально сошли с ума, желая быть просто мужчиной и женщиной, сбрасывая все социальные маски. Как они могли это сделать? Да очень просто. Станцевать танго. Именно танго заставляло женщин почувствовать себя женщинами, а мужчин – мужчинами. Начиная с передеваний и заканчивая переживаниями. Если вы когда-нибудь посещали аргентинские танго-клубы, кстати, чем-то похожие на встречи старых одноклассников, вы не могли не заметить, как этот танец меняет людей. Через мужчин словно 220 вольт пропустили, а из женщин эта дикая аргентинская гармошка бандонеон просто вытягивает все жилы. Но стоит стихнуть контрабасу, куда что подевалось. Как будто лампочки все погасли. Вы можете прийти в изумление. Перед вами снова будут стоять серые мышки. Известный танцор Пако Перейра как-то сказал в одном из своих интервью, что танго фантастически меняет человека. Не внутренне, это само собой. Меняет даже его внешность. В Буэнос-Айресе вам расскажут сотни случаев, как мужчины и женщины годами ходят в танго-клубы, танцуют по вечерам друг с другом, страстно прощаются с последним аккордом, словно влюбленные. А днем, встретившись на улице, не узнают друг друга, потому что знают друг друга абсолютно другими. Собственно говоря, танго имеет несколько неписанных законов, которым не учат, но которые подразумевают настоящие профессионалы. Первое. Любой настоящий тангуэра рано или поздно становится жрецом танца. То есть, попросту говоря, сходит с ума. Самое страшное для него – это насмешка женщины. Женщина, отвергнувшая своего поклонника, будь то бандит или джентльмен, может поплатиться за это жизнью. Потому что танго – это ритуал, который не обязательно заканчивается любовью. Вторая половина танго несет всегда смерть. Причем это не досужие вымыслы. Танго, прежде всего, это вызов нищей городской окраины, брошенной респектабельному центру. Танго – это оружие, которым некогда голодная нищая окраина могла атаковать сытый буржуазный центр города. Но русское танго – тема особенная. Расскажу лишь одну из историй. Произошло все это в Одессе. В 1920 году, в последние исторические дни белого сопротивления, город находился во власти генерала Врангеля. Одной из причин поражения Белой гвардии была чудовищная коррупция, которая царила в среде высшего офицерства. Те, кто должен был почитаться эталоном поведения, представляли собой его совершенные образцы падения. Казнократство, взяточничество, в общем, все, чем была славна Россия времен сухого Кобылина, махровым цветом расцвело в армии Врангеля. Были, конечно, кристальные, были, конечно, честные, которые оставались неподкупными. Одним из них и был полковник Весневич. В армии Врангеля он расследовал дела, связанные с коррупцией, и прекрасно знал, как и на что уходили деньги, направленные на борьбу с большевиками. Так же, как знал о секретных счетах в банках Стамбула или Бухареста. Поэтому его решили убрать. Полковник знал, что за ним охотится, и нигде не появлялся без охраны. Может быть, все бы закончилось хорошо, если бы бандиты не нашли ахиллесову пяту полковника танго. Весневич слыл в Одессе одним из лучших исполнителей танго. Сейчас, по прошествии времени, уже трудно сказать, что именно стало причиной трагедии, разыгравшейся тогда. Любовь к танцу или любовь к женщинам? Полковник любил танцевать, но и танцевал, потому что у него не было партнерши. И вдруг она появилась. Полковник познакомился с ней в ресторане гостиницы «Лондонская». Женщина танцевала танго сама с собой. Полковник ее увидел и потерял голову. Это была очень странная любовная пара. Они практически не разговаривали друг с другом во время танца. Только «да» и «нет» до танца и «прощайте», «оревуар» после танца. Встречались в ресторане и часами танцевали танго, пока пианино не сдыхало от тоски. Весь вопрос, как они танцевали. В целях безопасности полковник придумал танцевать в темноте. Вещь эта была очень неожиданная. Однажды полковник назначил своей даме очередное свидание в гостинице «Лондонская». Охрана была, но ждала его за пределом танцевального зала, потому что музыканты были проверенные. И кроме того, как я сказал уже, полковник заставлял гасить во время танца свет. Так что разглядеть танцующую пару было практически невозможно. В зале оставался гореть только один маленький софит, слепящий, если у него попадали танцующие, но позволяющий музыкантам хоть как-то различать ноты в партитуре. Единственное, чего полковник себе никогда не позволял с женщиной во время танца, так это выходить из темноты. Тот вечер надолго запомнили все музыканты ресторана. В воздухе был разлит аромат какой-то щемящей страсти, которой, наконец, надо было дать выход. Полковник был настроен решительно. Танго по-русски — это очень необычное зрелище. В одной руке он держал бокал с шампанским, особый шик для настоящих тангистов, другой поддерживал даму. Женщина в танго всегда ведомая. Но этой одесской танцовщице в тот вечер каким-то непостижимым образом удавалось вести своего кавалера, словно они поменялись ролями. Незаметно для себя мужчина оказался в луче софита. Свет ослепил его, полковник сбился с шага, попробовал выйти из круга, но дама стала кружить вокруг него, заставляя полковника застыть на месте. Неожиданно один из музыкантов достал из-за пазухи револьвер и в упор выстрелил в полковника. А может быть, стреляли с улицы, целясь в четко различимый силуэт полковника. Пуля киллера попала прямо в сердце. Дама позволила полковнику упасть на пол, отцепила его руку, ухватившуюся за платье, и, сделав прощальный реверанс, выскользнула из зала. Так враги полковника избавились от своей головной боли. Полковника погубила не ревность женщины, как первоначально решили сыщики. Погубила его собственная честность и принципиальность. Кстати, столь ценимые женщинами в танго. Следствие выяснило, что дамой сердца полковника была всего лишь падшая женщина, дама полусвета, которая, однако, знала, что страсть сродни танго. И этим покорила полковника. Ей хорошо заплатили, чтобы она просто станцевала с ним. Дальнейшее было только делом техники. Щемящая мелодия, ослепление, выстрел и смерть. В результате армия барона Врангеля лишилась честного служаки. А танго в очередной раз стало инструментом не любви, а смерти. Ибо танго — это определенная геометрия тел, определенное положение в пространстве, под определенную музыку, в определенный момент времени. Может быть, стрелявшие в полковника тоже хорошо танцевали танго, и им удалось его устранить. Что же, лишний раз еще одна мистическая история, еще один миф, в который превращается наша жизнь. Но как от этого становится интереснее жизнь? И мне кажется, пока мы будем заниматься этими необычными вещами, находить необычные вещи в обычном, наша жизнь будет вызывать всегда у нас интерес. Оставайтесь с нами, слушайте «Голос России» и понемногу начинайте танцевать танго. Ибо там, где танго, там не только здоровье. Там интересная жизнь, там интересные приключения. И, как говорят ученые, там настоящая любовь. Всего вам доброго. С вами был Дмитрий Менчонок. До скорых встреч.